звучит вера, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы настроены на волны Трансмирового радио. И мы рады приветствовать вас из студии в Санкт-Петербурге. Наша программа, она идет в прямом эфире. Наш эфир рассчитан на тех, кто интересуется разными темами, связанными с апологетическим. Слово «апологетика» означает «защита христианского вероучения». То есть мы говорим на разные темы, касающиеся воздействия, влияния на христианское учение. И стремимся показать, что такое истинное евангельское христианское учение, библейское учение, которое достаточно, чтобы человек мог знать Спасителя и понимать, в чем он наставлен, и знать, как наставить других. Цель нашей программы именно в том, чтобы отвечать на ваши насущные вопросы, а так как сейчас в мире много всевозможных разных вероучений, разных взглядов, и для некоторых это кажется позитивным, но апостол Павел предупреждал, что в последние дни будут много разных учителей, которые будут льстить слуху. И фактически люди готовы выбрать то, что им нравится, вместо того, чтобы избирать истину. Мы хотим призывать через наши эфиры к тому, чтобы вы не только слышали об истине, но и принимали бы эту истину, потому что сам Господь Иисус сказал, что истина сделает нас свободными. Для того, чтобы наши эфиры, они были и интерактивными, и в то же самое время познавательными, я приглашаю в студию сотрудников Центра апологетических исследований, который находится в Санкт-Петербурге, и мы с сотрудниками Центра обсуждаем разные вопросы. Сегодняшняя тема у нас посвящена такому вот культу или религиозному учению. Мы сегодня будем разбираться как раз в этом. Конкретно это мормоны. Кто такие мормоны? Это культ или это религиозное учение? Насколько мормоны могут называть себя христианами? Насколько их учение противоречит или соответствует евангельскому учению, христианскому учению? Вот эти все вопросы сегодня мы с вами поднимем вместе с Дмитрием Розетом, сотрудником, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований. И я приветствую тебя, Дмитрий, в студии. Спасибо, что пришел.
Добрый день.
Да, добрый вечер. У нас тут 8 часов уже.
Ну, тем более. Добрый вечер.
Надеюсь, что вы, дорогие друзья, настроились на разговор с нами, поэтому у нас в студии в Санкт-Петербурге включен телефон. Телефон этот звучит так: 8 812 или плюс 7 812 596 0452. 596-0452 – это номер студии в Санкт-Петербурге. Вы можете звонить и задавать свои вопросы или просто комментировать то, что вы слышите. Дело в том, что я уверен, что вы не раз видели людей с определенными бейджиками, и на этих бейджиках написаны слова «старейшина такой-то». Как правило, мужчины, молодые люди, там, в общем-то, всегда миссионеры мормонов, они молодые люди, это до 22 лет, как правило. Носят белые рубашки и галстуки, девушки тоже одеты в очень такую женственную, приличную одежду. Их всегда легко вычислить из повседневной такой толпы людей, именно по тому какому-то опрятному виду и этим бейджикам, которые они носят. Они это делают не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. Я знаю, что мормоны и их миссионерская деятельность, она достаточно распространена на территории СНГ, поэтому все, кто слушает нас не на территории России, вы можете тоже связаться с нами по телефону, я уже его сказал, еще раз повторю, 8-812-596-0452, или если вы слушаете нас в интернете, то можете через наш сайт www.twrradio.ru связаться с нами через этот сайт, или через Skype вы можете связаться с нами. И найти нас то же самое, TWR, радио, это абонент в Skype наш, логин, и вы можете подключиться и слушать нас через Skype и задавать нам вопросы. Поэтому, в общем-то, все средства связи, они подключены. Надеюсь, что вы разберетесь. Те, кто знает, как владеть интернетом, вы спокойно сможете нас послушать. Ну, в общем-то, на наш эфир, на этот вопрос нас вдохновило письмо нашего постоянного радиослушателя из Ярославской области Василия. Опущу вступление, и вот Василий рассказал свою историю. Звучит оно так. Я хотел бы задать вопрос, который мне буквально не дает покоя. Дело в том, что недавно я повстречал на своем пути так называемых мормонов. Я относился к ним очень плохо, но тут почему-то захотелось разобраться, что к чему. Просто ради интереса. Я пошел в их церковь, договорился о беседе с двумя служителями. Они оказались прекрасными людьми, просто ответили на мои вопросы, никаких там убеждений, что их церковь, учение самые правильные, истинные и так далее. Они дали мне книгу «Мормона», они почитают это так же, как Библию. Я более-менее ознакомился с этой книгой, в этой книге есть такие слова Господа. «Не знаете ли вы, что я, Господь, вспоминаю тех, которые находятся на островах морских, и возвещаю слово мое детям человеческим, да, всем народам земли?» И дальше написано: «Каждому народу я возвещаю одни и те же слова». А потому у вас есть Библия, то не думайте, что в ней содержатся все слова мои, не думайте, что я не повелел, что еще больше написано. И вот наш радиослушатель Василий пишет: «Я об этом уже давно задумывался, неужели Господь просто оставил людей на других континентах ожидать ада?» Действительно, учение мормонов, оно вызывает, у тех, кто, как правило, сталкивался с ним, вызывает вопросы, потому что... Выглядит очень позитивно все. С одной стороны, это действительно весть, как бы мормоны позиционируют, насколько я понимаю, учение, что они хотели донести благую весть до Америки. С одной стороны. А с другой стороны, получается, что зачем они занимаются миссионерством в других странах, если здесь есть Библия? Об этом, я думаю, мы в течение нашего эфира будем говорить. Но для начала, в общем-то, хорошо бы просто прояснить, откуда взялось мормонское учение. И вообще, Дмитрий, может быть, ты сразу скажешь, это что, культ, религиозное учение, то есть дашь рамки, в которых мы будем рассуждать.
В данном случае, как мы уже с вами не раз говорили, вопрос заключается в смысле, который мы вкладываем в то или иное слово. То есть кто-то назовет мормонскую церковь сектой, кто-то назовет ее церковью, кто-то назовет ее отраслью христианства. Совсем недавно я общался с одним социологом, который упорно пытался доказать мне, что мормоны – это часть христианского мира. Кто-то назовет ее культом. В данном случае, чтобы не путать вас разными грозными и страшными названиями, скажу просто, что мормоны – это религиозная организация, которая претендует на название единственной истинной христианской церкви, которая восстановила истину, утерянную всеми остальными людьми, которые называют себя христианами, но при этом... Те учения, которые эта организация, эта церковь проповедуют, они радикальным образом отличаются от того исторического христианства, которое мы с вами знаем. То есть, это еретическая организация с точки зрения ортодоксального христианства, которая по всем ключевым богословским позициям не имеет ничего общего с тем христианством, которое мы знаем.
Прекрасно. Тогда откуда взялась эта еретическая организация?
Ну, на самом деле, история... Очень любопытное, потому что мормоны, по сути дела, это первый из тех культов всемирного масштаба, который мы сегодня знаем, который вообще появился на лице Земли. Да, то есть, святители Иеговы появились в конце 19 века, мормоны появились в 1830 году. То есть, фактически, с них как раз началась вот та эпоха культов или сект, или как угодно их вы можете называть, но вот этих еретических организаций, которые стали появляться вокруг христианства, как грибы, начиная с начала 19 века. История была достаточно подробная, кровавая, сложная. Рассказывать ее само по себе займет, наверное, целую передачу. Вот, я не буду рассказывать ее подробно, потому что есть и фильм по этому поводу, который уже выложен в YouTube, и в интернете можно его найти, и книга есть Уолтера Мартина «Царство культов», которая, наверное, только у ленивого пока еще на полке не стоит. Но вкратце, в начале 19 века в Америке, в некоторых местах, в особенности в штате Нью-Йорк, где жил молодой человек по имени Иосиф Смит, произошло религиозное пробуждение. Люди стали приходить в баптистские церкви, в пресвитерианские церкви. И на этой волне появился некий молодой человек, который заявил, что ему явился ангел, который показал некую спрятанную книгу, в которой записаны летописи народа Божьего, жившего на территории американского континента. И якобы этот ангел передал ему эти спрятанные золотые листы. Вот записано было на золотых листах. Он перевел их даром и силой Божией, и получилась такая книга под названием «Книга Мормона». Вот в 1830 году эта книга была впервые издана, и в том же году впервые церковь мормонов, или Церковь Святых Последних Дней, Церковь Христа Святых Последних, как она сейчас называется, она появилась, там было, если я не ошибаюсь, всего 6 человек. Вот сегодня, спустя 178 лет, скоро будет 179, Мормонская Церковь существует практически по всему земному шару. Люди, которые входят туда, занимают очень большие видные посты политические и финансовые. В этом году, в прошлом, остроты добавило вопрос то, что один из мормонов впервые в истории баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Это сенатор от штата Массачусетс по фамилии Ромни, если я сейчас опять-таки ничего не путаю. Вот немножко уже подстерлась в памяти детали этого процесса. Вот. И насчитывают они порядка 15 миллионов человек. Организация, которая...
По всему миру,
да. Организация, которая достаточно влиятельна и достаточно серьезно настроена для того, чтобы влиять на мировые события, на сцену религиозной жизни мира. То есть, такое скромное начало и такие мощные последствия. И, соответственно, у этой религии есть очень необычные заявления, которые связаны с теми новыми откровениями, новыми священными книгами, которые якобы они получили от Бога, и которые полностью изменили их представление о богословии.
То есть, исторически это, еще раз повторим, что это связано с именем Иосифа Смита, и потом, когда Иосиф Смит был убит...
Да, после него пришел на смену ему второй президент, и сейчас по счету у них, опять же, если не ошибаюсь, 15 или 16 президент уже идет, то есть один президент сменяет другого, и таким образом мормоны просуществовали 178 лет на нашем земном шарике.
То есть, фактически, это достаточно уже влиятельная организация, и исторически не только с каким-то духовным откровением связано, но, в общем-то, сама личность, насколько я читал, с Иосифа Смита, она неоднозначна, да, то, что он никогда не отличался особенным благочестием и никогда не был человеком, о котором можно было бы сказать, что он ведет праведный образ жизни.
Ну, здесь сложно сказать, потому что все зависит от того, каких биографов мы с вами считаем. На самом деле у Смита в его жизни были очень странные, весьма своеобразные моменты, вот, которые во многом были вызваны тем, что его учения были отвратительны в глазах людей, как правило, грубых, необразованных фермеров, которые жили в тех же территориях, что и он. Часть учения многоженства, учения многобожия, оно резко восстановило против него многих людей. И тот факт, что Смита в конце концов убили, говорит о том, что его жизнь, его поступки вызывали очень неоднозначную, негативную часто оценку у тех людей, которые жили рядом с ним. Ну, естественно, его сподвижники, его единоверцы говорят о нем как о человеке высокой морали, который в конце концов умер как агнец, ведомый на заклане.
Угу. Был
безгласен перед убивающими его. Uh-huh. Вот. То есть, на самом деле, все зависит от того, кого мы с вами слушаем и читаем, но, судя по фактам историческим, в биографии Смита было достаточно много всяких темных пятен, которые постепенно начинают приоткрываться. Но здесь надо опять-таки иметь в виду, что не только Смит, сама история Мормонской церкви и после его смерти была достаточно многообразна. Последние лет 50, когда мир столкнулся впервые с тем, что Мормонская церковь существует, потому что до того времени она очень мало была известна в мире, существовала в основном на территории штата Юта, и только когда она вышла как бы за его пределы, начались вот эти вот большие миссионерские попытки, только тогда Мормонская церковь вынуждена была начать процесс оформления себя как части христианского мира. Если изначально в мормонских книгах говорится о том, что Смит... С чего по официальной версии началась Мормонская церковь? Якобы Смиту явились Бог Отец и Бог Сын, когда он молился и спрашивал, к какой церкви присоединиться, и ему было отвечено, что не надо присоединяться ни к одной из них, потому что они все развратились, они все до одного негодны, все их проповедники врут, вот, и там нет ничего правильного. И, соответственно, якобы ему была открыта настоящая истина, которую все остальные утратили. Сегодня, когда вы говорите с мормонами, они скажут вам совершенно другое. Они скажут, что в каждой христианской церкви есть своя часть истины, но полностью эта истина есть только у мормонской церкви. И уже поэтому можно судить о том, что за 170, почти 180 лет своего существования мормонская церковь сильно изменила тон своего послания и тон разговора с миром. И сейчас мормоны тратят очень большие усилия на то, чтобы доказать, что они являются частью христианского мира, причем лучшей его частью.
Ну, видимо, этим и вызвано как бы недоумение Василия, когда он ожидал, да, что, придя в мормонскую церковь, он услышит пропаганду, давление, а на самом деле он увидел доброжелательных людей, которые не претендовали на истину, но дали конкретные ответы и достаточно просто.
Я бы сказал, здесь проблема, она двоякая. С одной стороны, мормоны прилагают все усилия для того, чтобы свой публичный имидж преподать в наиболее выгодном для себя свете, и, соответственно, даже в том, что они сказали Василию, судя по его письму, были большие пробелы, то есть информация, которую они просто не сообщили ему, хотя она сильно меняет картину их вероучения. С другой стороны, к сожалению, многие люди судят до сих пор мормонов по книжке Конан Дойля «Этюд в багровых тонах», где там жуткие изуверы, которые убивают друг друга. Такие эпизоды на самом деле были в мормонской истории, но все остались в 19 веке. Сейчас мормоны очень мирные, симпатичные люди, вот, которые никого не убивают и не занимаются многоженством, как правило. Да, вот та официальная мормонская церковь, о которой мы сегодня говорим, она многоженство отменила много лет назад. И, соответственно, люди ожидают увидеть эту банду изуверов, приходят туда и обнаруживают молодых, чисто выбритых людей, которые объясняют им какие-то интересные вещи и называют себя христианами. Соответственно, эффект такой вот сногсшибательный. Угу. Вот. Более того, мормоны, как никакая другая организация, окружены недостоверной информацией. То есть, допустим, во многих источниках можете найти информацию о том, что Смита повесили за то, что он был конокрадом. Это полная чушь, это сплетни, которые распространялись в свое время врагами Смита, не соответствующие действительности. Человек, который приходит к мормонам, говорит им об этом, он мгновенно оказывается в ситуации, когда ему приходится краснеть за то, о чем он говорит, он в ответ сообщает некую другую информацию. Я знаю историю об одном человеке, который пытался обратить в христианство своего друга, рассказал ему как раз эту историю про конокрадство. Вот друг потом выяснил, что это полная чушь, и с тех пор больше никогда уже с вот этим моим знакомым не разговаривал, потому что считал, что ему соврали, его пытались ложью отвратить от истины. Вот, поэтому проблема 2X. С одной стороны, люди, которые живут вокруг мормонов, не обладают даже минимальным набором достоверной информации о них, вот, и не готовы к тому, кого они увидят. С другой стороны, мормоны всячески предлагают очень позитивные версии информации о себе. Например, в начале 90-х годов, когда в моем родном городе Выборге, недалеко от финской границы, мормоны строили первую в России церковь, первое свое церковное здание, у нас был прямой эфир на радио, где мы, так сказать, обсуждали вопрос о том, можно ли это здание строить, как христиане к нему относятся. Вот. И выступая по радио, президент мормонского округа, существовавшего в городе Выборге, он сказал следующее, он сказал: «Мы, христиане, мы верим в Отца, Сына и Святого Духа», и на этом поставил жирную точку. Хотя любой человек, который ходит в мормонскую церковь, любой человек, знакомый с их литературой, знает, что мормоны верят, что существует бесконечное множество богов, что и Отец, и Сын, и Дух Святой – три разные бога, вот, соответственно, они верят, что Христос был духовным сыном Отца там на небесах, пришел сюда, как один из нас, как человек заработал себе право стать Богом, в конце концов мы сможем сделать то же самое. На самом деле, даже по этим отрывочным моментам, которые сейчас говорю, не вдаваясь в подробности, можно понять, что заявление мормонского президента, претендента округа, оно было очень обманчиво. То есть слово используется, содержание совершенно другое.
То есть мы сразу подытожим первую часть, что история мормонской организации, она известна через разные источники, но разные источники, они могут быть противоречивы, потому что мормонам, в общем-то, видимо, выгодно скрывать свое настоящее лицо. Более того, скорее всего, многие даже не знают, да, реальности, откуда они сами вышли. Цель просто завуалировать и сделать себя, как говорится, public relations, сделать хорошее для себя, чтобы люди не боялись, не сомневались, встречая добрых, хороших, добропорядочных молодых людей, тем более не боялись вступать с ними в разговоры. Дмитрий, как ты, у тебя есть информация, почему именно молодые люди являются миссионерами среди мормонов?
Ну, во-первых, это возрастной принцип, то есть люди, которые имеют пока такую возможность, люди, которые еще не, так сказать, приступили к профессиональной своей деятельности, люди, которые еще, так сказать, не имеют возможность уехать на 2 года, это 2 года обязательно миссионерской службы. Вот. Поэтому как бы вот миссионерами, как правило, являются молодые. Но это не значит, что только молодые, потому что миссионеры, которые служат 2 года специальных, это, как правило, вот эти вот молодые люди. Но есть также миссионеры, которые добровольно исполняют миссионерские обязанности, то есть служат при различных храмах, организациях по всему миру, занимаются гуманитарными миссиями, потому что у мормонов очень... серьезно есть ветвь, которая занимается именно поставкой гуманитарной помощи в какие-то разные отрасли. И туда часто едут супружеские пары, люди, которые уже вышли на пенсию или которых как-то вот работа не настолько их серьезно держит. То есть такой вот имидж мормонского миссионера, он относится только к части мормонских миссионеров, которые наиболее часто встречаются, которые занимаются именно такими проповедями по домам.
Работы на поле.
Да, то есть это такая обложка мормонской церкви, наиболее знакомая картинка. Угу. Вот. Но в то же самое время мормонов можно встретить совершенно другого облика. Скажем, когда я в Финляндии посетил храм, который там мормоны построили, недалеко от Хельсинки, там я общался с одним миссионером, американцем, вполне, так сказать, пожилым, ему там уже 60 лет было. Вот, то есть это не более чем общепринятая такая картинка.
То есть их стратегия — посылаем молодых, а потом уже служение могут нести, наверное, все, но молодые в основном.
Конечно, вот армия миссионеров, которые занимаются такой первичной работой, стоишные, которые с карточками ходят по всему городу, проповедуют парами всегда, это как раз молодые люди и девушки, где-то как раз вот около 20 лет.
Ну хорошо, давай мы тогда теперь поговорим, ты уже коснулся их богословия, и, наверное, очень важно нашим слушателям хорошо разобраться, действительно ли это христианское учение, или это... совершенно ничего общего с христианством не имеет. Давай начнем с книги Мормона. Насколько вообще ей можно доверять, так как мормоны считают, что книга Мормона – это такое же откровение, как и Библия, которую Бог дал христианской церкви.
Я бы сказал, что есть серьезные причины, по которым мы не должны доверять книге Мормона, по которой разумный человек не будет ей доверять. Прежде всего... доверие мормонов к книге Мормона основано на очень простом принципе. В самой книге Мормона есть такой текст, который говорит о том, что ты должен обратиться к Богу с вопросом о том, истинно ли то, что ты прочитал, от Бога ли оно, и Бог тебе покажет, что это так. Я, честно говорю, когда я встретил мормонов очень рано. Я только-только стал христианином и познакомился с мормонами, и поэтому был в моей жизни момент, когда я молился о книге Мормона и спрашивал Бога, истинна ли она. И ответ, который я получил, был абсолютно противоположным. То есть Бог мне совершенно явно, четко и однозначно показал, что книга Мормона противоречит Библии по многим моментам. И поэтому сегодня совершенно смело могу сказать, что я проделал тот тест, который мормоны предлагают проделать с книгой Мормона, у меня, соответственно, не осталось никаких сомнений в том, что книга Мормона, она не библейская. С другой стороны, я не считаю, что этот тест справедлив, потому что Писание никогда не говорит о том, что мы должны проверять истинность утверждения молитвами. Писание говорит о том, что мы должны проверять то, о чем говорит, сравнивать все со Словом Божьим. И более того, у меня был один знакомый молодой, который тоже ходил в Выборгскую мормонскую церковь, ему тоже предложили молиться книги Мормона, и когда он помолился, тоже получил отрицательный результат, ему сказали, ты неправильно помолился, неправильно услышал, помолись еще. Вот. Но это, конечно, было, так сказать, проблема конкретных миссионеров, но в каком-то смысле очень показательная такая оговорка. Вот, потому что именно такая логика, она и есть. Миссионеры, как говорят их миссионерские книги, они должны искать таких вот видимых признаков того, что в человеке, как бы они, беседуя с человеком, должны ожидать каких-то вот физиологических ощущений, человек теплее стал, да, или где-то там что-то, ну, зачесалось, условно говоря, и они как бы вот интерпретируют это как знак свыше, который Бог дает человеку о том, что книга Мормона, она истина. А Марк Твен в свое время писал по этому поводу, говорил, что более скучные книги он не видел. Я, честно говоря, с этим полностью согласен, книга Мормона очень скучная книга, которую очень трудно и тяжело читать. Ну и помимо всего прочего, в ней есть очень серьезные проблемы, о которых мы тоже поговорим. Но интересно, что на титульной странице книги Мормона написано, что сам Смит говорил о том, что если в этой книге есть какие-то ошибки, то это не ошибки Бога, а ошибки человека. Но если так вдуматься здраво, какая мне разница, чьи это ошибки? Потому что если эта книга полна человеческих ошибок, я уже не могу считать ее Словом Божьим, потому что кто знает, где они там распихано. Вот. А если говорить более конкретно, то первое издание книги Мормона, вышедшее в 1830 году, на титульной странице этого издания было написано «Иосиф Смит, автор и владелец этой рукописи». Более того, в силу того, что те золотые листы, с которых он якобы переводил книгу Мормона, были якобы потом унесены ангелом, который ему принес, для того, чтобы людям потом было кому доверять, и чтобы кто-то кроме него мог удостоверить, что такие листы существовали, было две группы, одна в три человека, другая в восемь человек, которые увидели эти золотые листы и написали так называемое свидетельство трех и восьми свидетелей. И свидетельство восьми свидетелей в оригинальном издании было тоже написано, что мы видели золотые листы, которые показал нам автор и владелец этой рукописи Иосиф Смит-младший. Если вы посмотрите сегодня на титульный лист Нигемармона свидетельство восьми свидетелей, документ исторический, который подписан был конкретными фамилиями, то увидите, что спустя много лет, уже после смерти этих людей, этот текст был изменен, и теперь он звучит Иосиф Смит, переводчик этих материалов. А вообще, это показательный момент, потому что если мы сравним современное издание книги Мормона с тем изданием, которое вышло в 1830 году, то мы увидим, что оно претерпело больше 4000 изменений. Изменения коснулись стиля, запятых. Смит был не очень грамотный человек, и, соответственно, многие вещи приходилось просто править, чтобы это звучало как следует. Где-то было изменено имя, потому что явно упоминается в тексте человек, который немногим раньше умер, согласно самой хронологии книги Мормона. В каких-то местах изменен был текст для того, чтобы согласовать его с более поздними откровениями. В качестве примера, в одном отрывке книги Мормона сказано об американских индейцах, что когда Бог их посетит, они станут белыми и красивыми людьми, то есть красная кожа идет, белая станет. Этого не произошло, и, соответственно, как бы текст был изменен и стал звучать, они станут чистыми и красивыми людьми. И таких примеров можно привести достаточное количество. Когда книга Мормона говорит о Боге, она проповедует совершенно нехристианскую версию учения о Боге, с одной стороны. Да? Например, в книге Мормона можно найти совершенно конкретное утверждение, что Сын Отца Небесного есть Сам Отец Небесный. То есть, то учение, которое известно под названием модализм, является ересью, которую церковь отреклась, от которой она отреклась еще во II-III столетии. Хотя, с другой стороны, в другом священном писании книги Мормона, да, в общем-то, и в самой книге Мормона попадаются достаточно ортодоксальные внешние утверждения о том, что, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой, которые есть одно, да, или там один Бог предвечный. Мормоны отрицают учение о Троице, но само это писание, оно говорит об обратном. Одна из книг книги Мормона, книга Иакова, заканчивается интересным образом. Дело в том, что Смит, согласно легенде, переводил эту книгу с древнего реформированного египетского языка при помощи дара и силы Божией, но почему-то последняя фраза этой книги, которая в русском языке, она звучит по-русски, в оригинале, в английском, она звучит по-французски. Да, «Братья Адье». А вот, то есть, откуда взялся французский, на самом деле, совершенно непонятно в этом контексте. Еще одна любопытная деталь. Дело в том, что в книге Мормона использованы огромные куски из текста, в английском тексте книги Мормона, оригинальном, использованы огромные куски из английского же перевода Библии, сделанного по распоряжению короля Якова в 1611 году. Да, то есть, Смит просто брал огромные куски Библии, которые были в распоряжении, и просто копировал их в книгу Мормона, причем включал туда даже слова, которые ставятся курсивом, то есть слова, которых не было в оригинальном тексте. И в одном случае, например, если мы сравним с вами текст книги Мормона, где цитируется вторая глава книги Исаии, то мы увидим, что там цитируется абсолютно тот же самый текст, что есть в книге короля Якова, но в одном месте убрана одна частица «не», которая приводит смысл абсолютно полную бессмыслицу. Потому что в книге Исаии там говорится об идолопоклонническом народе. Там сказано, что земля наполнилась идолами, да, и смирился муж, и поклонился вельможа всем этим идолам, и потому ты, Господи, не прости ему. Вот. А в текст книги Мормона кто-то из последующих редакторов вставил две частицы «не», и поэтому получилась такая любопытная вещь, что наполнилась земля его идолами, и не поклонился человек, и не смирился вельможа, и потому «не прости ему». То есть, текст, по сути дела, призывает не простить людей, которые отказались быть идолопоклонниками. Я знаю историю, по крайней мере, одного человека очень образованного, который, прочитав это место, ушел из мормонской церкви, потому что понял, что речь идет о совершенно непонятных вещах. Таких примеров можно приводить достаточно много. В книге «Мормон» есть противоречие с логикой человеческой, есть абсолютно странные вещи, которые не лезут вообще ни в какие ворота с точки зрения обычных наших вот здравого смысла. Ну вот, например, есть там такая книга, называется «Книга Ефера». Согласно истории книги «Мормон», эта книга была сочинена неким народом, который переселился на территорию Соединенных Штатов нынешних или где-то там на территорию Мексики. Трудно сказать, потому что точной географии же нет. А еще времена Вавилонской башни, незадолго до смешения языков. И, соответственно, эта книга насчитывает 15 глав. Это, наверное, самая смешная книга в книге Мормона, потому что там полно всяких логических неувязок. Например, во второй главе этой книги рассказывается о том, как Бог явился некоему человеку, который никогда не называют по имени, называется это брат Иареда. Вот. И Бог явился этому человеку и сказал, брат Иареда должен построить несколько барж и на них перевести свою семью на американский континент. Дал ему все размеры, указания, брат Иареда строит эти баржи. И когда баржа построена, обращается к Богу и говорит, Господи, а делать мне что с ними, потому что в этих баржах нет ни одного отверстия. То есть, если мы на них поплывем, там не будет ни воды, ни света, что нам делать? И Бог ему говорит, брат Иареда, ты должен сделать следующее. Ты должен сделать в этих баржах два отверстия. Одно в потолке, а другое в днище, чтобы было тебе вода и свет. И если вдруг оттуда потечет вода, то ты заткни, значит, эту дырку, чтобы тебе не захлебнуться. Комментариях особых не нуждается это место, то есть любой человек, провертевший дырку в днище своей лодки, он воздуха и света явно не получит, получит нечто, чего не хотелось бы. Потом там рассказывается о том, как сильный ветер гнал эти дырявые баржи по направлению к американскому континенту, и он дул всегда точно по направлению к тому месту, куда они должны были приплыть, и не переставал дуть до тех пор, пока они не приплыли. И дается число дней, которые они плыли. Так вот, со скоростью грибной лодки за это время можно было оплыть весь земной шар, по крайней мере, два раза. Ведь этих баржи на самом деле была отрицательная плавучесть, если это нереальная история. Ну и 15 глава, она заканчивает знаменитой историей про двух людей. В конце концов, эти потомки Ефера, они разделились на две части, на нехороших и хороших. Вот во главе хороших стоял человек по имени Кариантумр, во главе нехороших стал человек по имени Шиз. Вот имя было не самое плохое, что у него было. И, соответственно, во время войн все друг друга перебили, а остались только два человека, Шиз и Кариантумр. И Шиз при этом был ранен. Кариантумр, подойдя к Шизу, который лежит, потеряв сознание от потери крови, он достает свой меч, отрубает Шизу голову, и дальше написан буквально следующий текст. Шиз, приподнявшись на своих руках, пал и, задыхаясь, умер с отрубленной головой. Вот. А на что мормоны говорят обычно, а что такого? Вот люди там в атаку идут безголовые, да, там голову оторвало, он дальше пошел, и курицы там бегают по... Но, извините, люди не лежали без сознания, и курицы не лежали без сознания от потери крови. Они были вполне живы в тот момент, когда это происходило. И потом, чем задыхаться, если головы уже нет?
Горло уже не работает.
Да, то есть, на самом деле, это как бы такие вот очень быстренькие примеры. Можно говорить гораздо более серьезно и о противоречиях книги Мормона Библии, например... Мы все хорошо знаем из послания к Ефесянам 2:8-9 знаменитую цитату «Благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В книге Мормона есть почти такая же цитата, которая звучит совершенно противоположным образом. «Благодатью вы спасены через веру после всего того, что вы можете сделать». Да, то есть, на самом деле, когда Василий говорит о том, что книгу Мормона можно как-то сравнить с Писанием, сравнение отнюдь не в пользу книги Мормона. То есть, в данном случае, если кто-то хочет верить, что книга Мормона является откровением от Бога, это его право. Но верить одновременно, что книга Мормона и Библия являются откровением от Бога, значит делать Бога шизофреником, потому что книги Мормона и Библия оказываются совершенно противоположные и разные вещи. Мы не можем предположить, что Бог – самое разумное, самое истинное, самое абсолютное существо Вселенной, он разным людям говорит разные вещи.
Вот это, наверное, самое главное, да, то, что мормоны, в книге Мормона говорится, что «я Господь, открываюсь разным народам, живущих на островах, и я хочу открыть свое спасение всем людям», да, то есть… Вроде бы как посыл-то действительно хороший, Бог хочет открыть спасение.
Тут очень интересная штука. Дело в том, что вспомните искушение, которое Сатана предложил Адаму и Еве в Эдемском саду. Да? То есть вы будете как боги, знающие добро и зло. Знание – это очень великое искушение. И, к сожалению, мы с вами живем, и мы имеем на руках Слово Божие, которое не настолько просто, прозрачно и ясно, как нам бы часто того хотелось, которое... К сожалению, не дает нам прямого ответа на многие вопросы, которые мы можем придумать. И вот как бы мы ни хотели, нет в Библии ясно прописанного ответа на то, что будет с каким-нибудь там жителем, не знаю, там, Тасманских островов, который никогда в жизни о Христе не слышал. Мы можем думать об этом, можем молиться об этом, можем полагаться на великое милосердие Божие, мы никогда в этом не ошибемся, но точного конкретного ответа, к сожалению, Библия нам на этот вопрос не дает. Мы не можем ничего сказать по этому поводу, кроме как полагаться на Бога. Мормоны же предлагают нечто другое. Они предлагают хороший и красивый ответ на этот вопрос. И искушение велико именно тем, что все современные культы, которые только существуют на лице Земли, они предлагают людям ответ на те вопросы, которые люди хотели бы задать. Искушение велико. То есть люди получают то, чего они как бы вроде бы не могут получить христианство. Но дело в том, что эти ответы, наличие их не всегда является хорошим моментом, это не всегда плюс, потому что зачастую и почти всегда те вопросы, те ответы, которые предлагают людям вне библейские откровения, они основаны на совершенно искаженных, неверных представлениях о Боге. Вот. И на какие бы вопросы, как нам казалось бы, не отвечает Книга Мормона, самое важное именно это, что Книга Мормона сама по себе она противоречит Писанию. Вот, и поэтому, если даже мы считаем, что в Книге Мормона есть какие-то ответы на наши вопросы, вот, мы все равно должны знать и понимать очень четко, что Книга Мормона не может быть Писанием истиной одновременно с Библией. Мы всегда должны выбирать либо Библия, либо Книга Мормона. Одновременно истинными они быть не могут. Мормоны решают вопрос очень просто. Они говорят о том, что Библия была искажена. Угу. Искажена полностью. Мне в свое время один из мормонских апостолов говорил, кто знает, избежал ли хотя бы один стих Библии искажений настолько, чтобы содержать сегодня тот смысл, который был в нем в оригинале. Сама Книга Мормона говорит о том, что нерадивые переписчики и переводчики украли из Слова Божия много драгоценных и ясных частей. И поэтому, когда мормоны сегодня расписываются при первой встрече в своей вере в Библии, на самом деле они слегка кривят душой, потому как исповедание веры мормонов, их знаменитые 13 символов веры, 8-й символ веры звучит: «Мы верим в Слово Божие настолько, насколько она переведена правильно». И, в общем-то, помня о том, что «Свет Лигу» есть совершенно искаженный перевод книги совершенно искаженный перевод Библии, я соглашусь с этим. Да, на самом деле, переводы бывают абсолютно дурацкие. Но мормоны-то говорят не о чем-то другом. Они говорят о том, что оригинальный текст до нас не дошел.
Да, смысл текста.
И более того, Книга Мормона, которая претерпела 4 с копейками тысячи изменений, они это не говорят, а говорят, что это абсолютно истинная, совершенная книга. Как говорил один из мормонских президентов, если вы сложите на один край стола все книги в этом мире, на другой край стола положите Книгу Мормона, Книгу Мормона перевесят. Но Книга Мормона – это явно человеческая книга, в которой есть очень много ущербных моментов, и которая рядом с Библией даже не стояла. У нас на сайте нашего центра www.apologetica.ru www.apologetica.ru в разделе «Мормоны» есть несколько статей, посвященных как раз истории происхождения Книги Мормона. Я думаю, что вам интересно будет почитать, если вы всерьез думаете о том, о чем думает наш читатель Василий.
Ну что, тогда нужно подытожить, что Книга Мормона и Библия – это две разных книги, два разных откровения.
Несовместимые.
Да, и верить в одно и другое невозможно.
Ну, я бы все-таки не стал называть Книгу Мормона откровением, потому что есть очень серьезное основание полагать, что Книга Мормона чисто человеческая.
Вымысел, да.
Дело в том, что у Смита была уникальная особенность. Люди, которые знали в детстве, говорили, что он с легкостью выдумывал целые цивилизации, рассказывал о городах, населял их людьми.
Ну, так и было, в общем-то, Книга Мормона об этом и говорит.
Да, Книга Мормона об этом и говорит.
Просто еще одна такая важная справка, что когда занимаются археологи, да, и антропологи изучением истории Соединенных Штатов Америки, никогда они не обращаются к Книге Мормона как историческому документу, позволяющему найти подтверждение цивилизаций, которые населяли континент Соединенных Штатов Америки.
В Америке
тогда, как Библия, да, Священное Писание является номер один источником информации по истории древнего мира, и, в общем-то, все археологи и антропологи, даже не отрицающие боговдохновенность Библии, все равно используют Библию как необходимый источник для получения информации о тех цивилизациях, о тех народах, которые населяли как раз древний мир, Древний Восток и те части Азии, которые описаны в Священном Писании. Поэтому исторически Библия подтверждается на 100%, а Книга Мормона, она не имеет никакой исторической доказаемой базы, и для ученых это не является книгой весомой вообще.
В Америке есть такое заведение, называется Смитсоновский институт, или полностью, по-моему, институт естественной истории Смитсоновский, который занимается как раз археологическими раскопами в Новом Свете. И его уже замучили буквально вопросами о том, используют ли они в своих исследованиях Книгу Мормона. И те, в конце концов, опубликовали письмо, которое они регулярно одно и то же под копирку высылают всем, кто спрашивает, периодически его обновляя. Вот, последняя версия у меня была где-то в конце 80-х годов, просто потому что как-то, ну, они одинаковы. Какой смысл получать эти письма дальше, где пишется, да, книга Мормона, это религиозная литература, которой мы не пользуемся в археологических раскопках, более того, мы видим противоречия между нашими находками и тем, что в книге Мормона описан. У мормонов тоже есть своя историческая такая организация, которая занимается как бы апологетикой мормонской, называется она FARMS, вот, археологическое общество. И они проводят периодически экскурсии для мормонов по территориям, которые якобы, значит, на которых происходили события книги Мормона. Вот, беда в том, что когда экскурсию проводят, они говорят, здесь предположительно происходило это, здесь предположительно происходило это, потому что точное местонахождение на самом деле никто не знает. Более того, интересно, что артефакты всех цивилизаций, о которых где-либо и когда-либо мы читаем, были найдены. Причем найдены в изобильном количестве. Ну, где-то, может быть, какие-то там одна монетка, две монетки, но в основном это достаточно большие серьезные подтверждения. Городов, которые описаны в книге Мормона, не найдено. Золотых серебряных монеток, о которых говорится в книге Мормона, не найдено. Не найдено следов ритуалов, о которых говорится. Мормоны вынуждены брать историю Мезоамерики, все этих Кетцалькоатли и прочих товарищей, и подгонять их под историю книги Мормона для того, чтобы хотя бы как-то ее исторически обосновать.
У нас есть вопрос от нашей слушательницы в интернете, Людмилы. Рад приветствовать вас, Людмила, из Санкт-Петербурга. Мы тут общаемся с вами и с удовольствием ответим на вопрос. Как вы думаете, люди, которые уже стали мормонами или прихожанами, знают ту правду о себе, о которой вы сейчас говорили, что они не христиане?
Насколько я могу судить, нет. Мормоны искренне считают себя христианами. Ну, в общем-то, в противном случае было бы странно находиться в этой церкви, потому что церковь, она себя позиционирует как лучшую христианскую церковь в этом мире, самую истину. К сожалению, как сказал один мой хороший знакомый, если мормон узнает всю правду о мормонизме, он перестанет быть мормоном. И дело не в том, что от них скрывают какую-то информацию, хотя это тоже имело место в свое время, и до сих пор мормоны, в общем-то, не располагают, наверное, всей полнотой информации, рядовые, потому что, ну, как правило, потому что они не интересуются. На самом деле, фактов, свидетельств было опубликовано более чем достаточно. Есть документы, есть исторические книги, исследования, которые просто можно почитать, с ними можно спорить, с ними можно не спорить, но они есть. И беда в том, что многих мормонов это просто не интересует. То есть, вот удивительный такой феномен, с мормоном можно говорить замечательно, разумно о погоде, о работе, о чем угодно. Когда дело доходит до религиозных вопросов, в которые он верит, всегда мы сталкиваемся с тем, что он верит именно по книжке, как ему было сказано.
Хорошо, вот второе продолжение вопроса, как они реагируют, когда узнают из вашего опыта, из общения с ними? То есть, когда они узнают, что они не христиане, как они реагируют?
Они очень обижаются.
То есть, они обижаются?
Они обижаются, говорят, как мы не христиане, посмотрите, у нас же... Мы начинаем каждое собрание во имя Иисуса Христа, мы заканчиваем все собрание во имя Иисуса Христа. У нас даже книга наша называется «Новые свидетельства об Иисусе Христе». А вот, соответственно, мы христиане. И я уже не помню, сколько раз мне приходилось приводить стих из второго послания Коринфянам, 11 главы, о том, что если бы будут людям проповедовать иного Иисуса, того, которого мы вам не проповедовали, вы были бы очень снисходительны к тому. Вот мормоны проповедуют иного Христа, иного Бога, иное Писание. Вот, и, соответственно, если они являются христианами, то только на словах суть их вероучения абсолютно не соответствует историческому христианству. То есть, на самом деле, слово «Христос» используют очень многие люди в движении новой эры, которая абсолютно не христианская. Кришнаиты те же самые периодически говорят о том, что Христос и Кришна – это одно и то же. Вот, то есть, на самом деле, слово «Христос», которое употребляет человек, еще не делает его христианином. Вот, и важно понять, что человек вкладывает в этот смысл, в какого Христа он верит, потому что, как Господь и обещал, как он предсказал и предупреждал, многих ложных Христов пришло в этот мир. Вот Христос, который проповедует мормон, это ложный Христос. Как бы мне не жаль было об этом говорить. Вот. Один, опять-таки, американский исследователь, он как-то пошутил. На русском языке эта шутка не совсем может быть понятна, но как бы в переводе с английского звучит примерно так, что книга Мормона – это не новые свидетельства об Иисусе Христе, а свидетельства о новом Иисусе Христе. Угу. В английском эта шутка немножко лучше работает, но идея все равно примерно такая.
У нас есть вопрос, вернее, у нас есть звонок. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да. Да, совершенно верно.
Замечательно. Спасибо за вопрос. Сейчас мы
на самом деле очень хороший вопрос. В сущности, мы на него отвечаем почти каждую передачу, наверное, но вопрос, который никогда не устаревает. Дело в том, что есть принципиальная разница, я бы сказал, качественная, между христианскими конфессиями и внехристианскими конфессиями. Она сводится к тому, что все христианские конфессии, независимо от каких-то своих разногласий во второстепенных вопросах, они все однозначно верят, исповедуют веру в одно и то же. Абсолютно все христиане верят в Троицу. Абсолютно все христиане верят в божественность Иисуса Христа. Абсолютно все христиане верят в единобожие, верят, что есть только один Бог и другого быть не может. Абсолютно все христиане верят в спасение по благодати ценой смерти Иисуса Христа на кресте. Они верят, что Христос умер на кресте и воскрес, и именно этим Он даровал нам спасение. Абсолютно все христиане верят, что Библия является абсолютно истинной, непогрешимой. Хотя сегодня есть много либералов, которые это оспаривают, но само слово «либерал» предполагает, что это люди, которые отклоняются от ортодоксального христианства. Когда я говорю об историческом христианстве, я говорю именно о тех вещах, которые являются абсолютно необходимыми для того, чтобы называть человека христианином, и которые составляют общее пространство христианства. Да, то есть внутри этого общего пространства, к сожалению, к огромному, есть люди, придерживающиеся разных вероисповеданий. Православные, католики, лютеране, баптисты, методисты. Мормоны выпадают за пределы этого исторического вероисповедания. Вот сравните хотя бы то, что я только что сказал. Христиане верят в Троицу, в то, что есть один Бог, извечно существующий в трех лицах, да, но при этом все равно один Бог. Мормоны верят, что есть бесконечное множество богов, как говорил один из президентов Бригам Янг. Мы не знаем, сколько есть богов, но знаем точно, что не было времени, когда богов не было вовсе. Христиане верят, что человек может стать подобным Богу, или, как православно говорят, обожиться, то есть обрести некие передаваемые качества Бога, святость, способность совершать праведные дела. Мормоны верят, что человек станет Богом. А мормоны, христиане верят, что Христос был Богом всегда, мормоны верят, что Христос стал Богом и заслужил право это сделать. Христиане верят в спасение по благодати, мормоны говорят о том, что учение о Троице, учение о спасении по благодати – это величайшие ереси христианского мира. Христиане верят, что Библия – это является абсолютно истинной основой наших вероучений, мормоны говорят о том, что Библия искажена и до нас не дошла в том виде, в котором она была. Я могу продолжать, на самом деле, этот разговор, но мне кажется, что понятна моя мысль. То есть, на самом деле, те вещи, которые объединяют всех христиан, несмотря на их богословские разногласия между собой, все равно основу, фундамент их вероучения, он достаточен, чтобы христиане сегодня могли найти общий язык друг с другом. Мормоны выпадают за все разумные границы исторического христианства. А почему называем историческим христианством? Потому что это вот те рамки, в которые на протяжении 2000 лет укладывали все христианские конфессии. Люди, которые, как бы они ни спорили, как бы они не понимали друг друга, они все равно верят в одного и того же Бога и исповедуют одну и ту же Библию. Они все равно имеют общий язык, потому что они исходят из одного корня. Мормоны же приходят туда со стороны. У них абсолютно иные воззрения. Это совершенно принципиально новые религии. На самом деле сейчас многие исследователи, как христиане, например, эта мысль была озвучена на миссионерском комитете Североамериканской Баптистской Ассоциации где-то в конце 90-х годов, и уже в течение какого-то времени социологи американские, например, социолог Родни Старк, очень известный автор, наверное, наиболее известный социологической теории развития религии, они говорят о том, что мы имеем дело с феноменом новой мировой религии, которая появляется в наших глазах. То есть сейчас она пока еще не выросла до размеров христианства или мусульманства, вот, но она где-то уже догоняет, наверное, иудаизм по своим параметрам и по своим каким-то вещам, потому что есть уже народный мормонизм. Например, есть мормоны, которые поклоняются Небесной Матери, хотя это не является официальным учением. До сих пор существуют мормонские ереси. Вспомните мормонов-фундаменталистов, многоженцев, которых недавно арестовывали тысячи.
Давай я прерву, потому что, конечно, можно говорить много.
Да.
И,
я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Если что, вы можете...
Я думаю, что ответил, но, тем не менее, у радиослушателей может быть другое мнение, поэтому продолжайте нас заваливать вопросами. У нас время, к сожалению, заканчивается очень быстро. Еще один вопрос от нашей радиослушательницы Людмилы. Она говорит, спрашивает, почему мормоны так заинтересованы в привлечении людей в свою организацию? Буквально вот несколько секунд тебе даю на ответ. Почему мормоны заинтересованы?
Я бы сказал, что большинство мормонов абсолютно искренне в этом своем желании. Как правило, мормоны не конъюнктурны, они искренне верят в то, что они проповедуют истину и хотят людей спасти.
Вот, достаточно вот слова «спасти», да, мы расскажем, что такое спасение по-мормонски, чтобы наши радиослушатели уже до конца понимали, что это не христианство.
Но дело в том, что мормоны, вообще говоря, у мормонов можно выделить два спасения, это не мой термин, один из мормонских писателей говорил о том, что есть два спасения, спасение общее для всех, которое было заслужено смертью Христа, то есть возможность воскреснуть для суда после смерти, вот это было добыто Христом. Все остальное человек заслуживает сам, и истинное спасение настоящий человек обретает тогда, когда он, пройдя через храмовые таинства, определенное, он в конце концов обретает право и возможность стать Богом. Вот. Для этого он должен совершить храмовые таинства за себя, за своих умерших, еще и быть женатым и запечатлеть свой брак на вечность, потому что человек один без жены стать Богом там на небесах не может. Вот. То есть, на самом деле, спасение мормонов – это спасение по делам, как, в общем-то, я и показывал на разнице цитат, да, из книги Мормона и из Библии. Вы можете благодатью спасены после всего того, что вы можете сделать. И, опять же, учение о спасении по благодати мормоны считают второй величайшей ересью христианской церкви.
И закончу я наш эфир. К сожалению, 3 минуты остается у нас буквально. Василий в своем письме спросил, люди, которые искренне верят в мормонизм, они будут спасены Господом и его благодатью?
Это всегда очень такой сложный для ответа вопрос, потому что кто из людей имеет право судить людей, да, то есть не судить никто никак прежде времени. Но Писание говорит о том, что человек, который исповедует ложного Христа, он...
Тому анафема.
Да, то есть как можно... Павел говорит, кто придет и будет проповедовать другое Евангелие, не то, которое вы приняли, да будет анафема. Мормоны проповедуют ложное Евангелие, спасение ценой человеческих дел, не спасение ценой смерти Христа, поэтому если я остаюсь верным Слову Божьему, я не могу относиться к мормонам иначе, как к людям, которые обречены на погибель. Вот. Я всегда могу полагаться на милость Божию, вот, но Слово Божье, в общем-то, не оставляет мне особенного выбора в этих вопросах. Человек, который отрекается от Христа, отрекается от спасения. Поэтому я бы не стал полагаться в разговоре с мормоном на то, что эти люди, не узнав истины, не покаявшись, не став христианами, могут надеяться на спасение. То есть я бы все равно проповедовал, что, в общем-то, я и делаю, проповедовал им спасение истины, пытался отвратить их от лжи, в которой они живут, к истинному христианству.
Что должен знать христианин, разговаривая с мормонами? Буквально тезисно, ты можешь выделить основные несколько, скажем, 3-5 мыслей, которые каждый христианин должен был бы донести до мормона?
На самом деле он должен донести до него всю суть христианского вероучения.
Ну вот суммировать, если...
Я думаю, что ключевым вопросом является истинность Писания. Вот, потому что всегда вопрос стоит в основании того, о чем мы говорим, это вопрос авторитета. Вот, и нам всегда очень важно показать, почему мы не верим в книгу Мормона, почему мы, наоборот, верим в Библию, потому что именно на этом будем строить весь дальнейший разговор. С этого надо всегда начинать. Очень важно показать мормону, что вы верите в Бога, что вы искренне, потому что мормонов учат постоянно, что спорить нельзя, любой спор от сатаны, от дьявола. Если человек не испытает к вам настоящего уважения, если не поймет, что вы уважаете его, несмотря на то, что вы и любите его, христиански любите его, несмотря на то, что вы с ним не согласны, он вряд ли будет с вами дальше говорить, потому что его учат, что так делать нельзя. Но в моем опыте были такие случаи, когда мы с мормонскими сирами говорили, и они... Несмотря на то, что они знали, что они не будут со мной больше встречаться, они все равно, так сказать, уходили без ненависти и без злобы и говорили, то есть, вот один мне спросил буквально, говорит, вот ты встретишь меня на улице с книгой Мормона, что ты сделаешь? Вот сказал, что я буду тебя молиться и по возможности проповедовать тебе Слово Божие, потому что люблю, хочу твоего спасения. Вот, мы расстались, ну, может быть, не друзьями, но мирно и спокойно. Вот, именно потому, что я сумел объяснить, что я не ненавижу этих людей, говорю то, что я говорю, отнюдь не потому, что я хочу их разрушить, уничтожить то, во что они верят. Это вопрос спасения, вопрос вечной жизни для человека. Вот, и в остальном, наверное, очень важно опять-таки, помнить о том, что при том, что мормоны используют те же самые слова, что и мы, спасение, Троица, Бог, Библия, они вкладывают в каждое этих слов свое понимание, свой смысл. И именно поэтому с ним бывает очень трудно говорить. Всегда спрашивайте его, что ты имеешь в виду, когда говоришь это слово. Что ты вкладываешь в это понятие. Более того, многие мормоны, они даже не всегда согласны между собой в то, во что они верят. Потому что есть мормоны, я встречал их лично, миссионеры, которые говорили, что Христос не Бог. Я переписывался с мормонами, которые говорили мне, Христос не Бог. И мне самому приходилось из их собственных писаний показывать им, что их писания называют Христа Богом. Вот. Поэтому, к сожалению, мормоны еще и неоднородны иногда в своих убеждениях, и с ними иногда бывает сложно именно вот из-за этого. И потом мормоны часто гораздо, особенно такие вот мормоны не служилые, они относятся гораздо равнодушнее к вопросам богословским, чем христиане. То есть, другими словами, для них все вот эти вот нюансы, как они говорят, не настолько важны. Многие говорят, ну я не настолько подкован в богословии, может быть, это все одно и то же. Важно показать людям, что это важно, что мы не занимаемся какой-то толчением воды в ступе и не говорим о неважных вопросах. Мы говорим о том, о чем зависит спасение человека. Мы говорим людям о важных вещах.
Да, действительно, мы говорим людям о важных вещах. Дорогие друзья, видно, что тема мормонов стала интересной для вас тоже. Думаю, что мы в будущем вернемся и поподробнее поговорим о вероучении мормонском. Дмитрий, спасибо за твой прекрасный сегодняшний разговор.
Мне было приятно с вами сегодня быть здесь.
Вот, и следующую пятницу мы выходим с Дмитрием тоже в прямой эфир. Не забудьте настраивать ваши приемники на нашу волну. Будем говорить о скандале
вокруг Санды Аделаджи, компании King's Capital, и о том, что творится сейчас в христианском мире.
Да, так что настраивайтесь, готовьтесь, и пусть Господь вас благословит. Из студии в Санкт-Петербурге Дмитрий Требильский, программа «Щит веры».
До свидания, храни вас Господь.